Я прочитаю одну из известнейших притч нашего Господа Иисуса Христа, записанную в Евангелии от Луки, 15 глава. 15 глава с 10 стиха. Евангелие от Луки, 15 глава с 10 стиха. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот, сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Аминь. Эту притчу обычно называют притчей о блудном сыне, потому что первое, что мы видим в этой притче, это безусловная, непостижимая, необъяснимая любовь отца, которая принимает сына, который однажды предал его, который при жизни отца готов был похоронить его, забрав причитающуюся часть имения, которую положено было получать уже после смерти родителей, который пренебрег отцом, который буквально растоптал все, что было сделано отцом, потому что он пустил на ветер то, что было накоплено для того, чтобы этот сын мог благополучно начать свою жизнь и строить семью. Это любовь отца, которая не требовала никаких предварительных условий. Как сейчас, когда принимают на работу, дают обычный испытательный срок. Мы посмотрим, как ты проявишь себя. А этот сын потерял должен был потерять всякое доверие, но отец не назначает испытательного срока. Он даже не просит, чтобы он пошел, привел себя в порядок перед тем, как войти в дом. От него пахло, он был в лохмотьях, но отец обнял его, целовал его и принял его полностью, совершенно, без всяких условий. И не просто принял, но он выбежал к нему навстречу, потому что ждал этого долгое время. В этой притче показана любовь нашего Бога, любовь к человеку, который ушел далеко от Него, любовь, готовая прощать, принимать и восстанавливать в сыновьих отношениях человека, ушедшего далеко от Бога. Ради того, чтобы мы имели эту возможность прийти и примириться с Богом, Христос заплатил самую великую цену. Он пострадал на кресте вместо нас, принеся себя в жертву, чтобы каждый грех кающегося грешника был прощен ради святой крови, пролитой на кресте. И читая этот текст, мы понимаем, что прежде всего Христос хотел сказать о любви Божьей грешнику, о том, как Он принимает каждого человека. Отец – это образ Бога, а Сын – это человек, ушедший далеко от Него. Но почему же тогда притча не заканчивается словами, что все начали радоваться и веселиться? Зачем это продолжение о втором Сыне? Кто этот человек и кого Христос имел в виду, говоря эту притчу? Как мы читаем, младший сын – это тот, кто не уходил из дома отца, кто не предавал отца, кто многие годы был рядом с ним. Он служил отцу и не приступал его повелений, то есть не нарушал его повелений. Перенося это в образы современного человека, кто этот сын? Это тот, кто каждое воскресенье был в Доме Божьем. Это тот, кто вел порядочную жизнь, кто не бросался в грехи, как окружающие, кто, возможно, совершал служение в церкви. Это человек, который по всем понятиям в высшей степени достоин того, чтобы иметь похвалу от Бога. И вот мы видим, что происходит странное, что тот, кто меньше всего заслужил, чтобы быть в доме отца, он принят с радостью, а тот, который многие годы служил отцу и достоин всякой похвалы, он оказался вне отцовского дома, и он не разделяет этой радости, которая там происходит. Бог, несомненно, желает сказать нечто особенное и о втором сыне, и о причине его такого бедственного положения, в котором он оказался по поводу прихода своего младшего брата. И я бы назвал эту притчу не притчей о блудном сыне, потому что все-таки главный в этой притче – это отец. Именно он выходит навстречу. Именно он принимает младшего сына. И отец выходит навстречу и к своему старшему сыну. Для того, чтобы и старший сын имел полноту радости, имел полноту счастья в отчим доме, он выходит навстречу обоим, потому что Бог желает, чтобы все его дети, и те, которые однажды ушли, и те, которые рядом с ним, но которые сердцем, может быть, находятся далеко от него, чтобы все они получили эту полноту пребывания в отчим доме, которую он желает подарить всем своим сынам и дочерям. И вот именно о младшем сыне сегодня хотелось бы сказать особо. Когда мы читаем эту притчу, мы замечаем некоторые очень важные детали. Сын возвращаясь, старший сын, возвращаясь с поля, увидел пение и ликование. И он призвал одного из слуг, чтобы узнать, в чем дело. Не кажется ли это странным? Старший сын, наследник, он второй человек в доме после отца. Он приходит домой и видит, что там происходит что-то необычное, торжество. И он, его первым порывом не является войти в этот дом, чтобы увидеть, что происходит. Он зовет одного из слуг. Он поступает как чужой. Он зовет из слуг и спрашивает, а что это там такое происходит? Там это где? Это в его родном доме. Почему бы самому не войти и не спросить? Когда ему говорят о причине этой радости, он сердится и не желает войти. На первый взгляд это похоже на ревность, которая бывает между детьми, когда родители оказывают большее внимание кому-то из других детей. Но, как мы видим, причина здесь глубже. Когда отец уже сам выходит к нему навстречу, сын говорит, что «я так хотел повеселиться со своими друзьями, а вот ты мне не дал». Что это за желание повеселиться, когда он был в доме любящего отца? Что ему не хватало? Он признается, эти слова вырываются из него. «Мне этого было мало, мне хотелось повеселиться. Пусть не так, как веселился мой младший брат, который ушел туда далеко, но мне вот тоже хотелось бы повеселиться». Вы знаете, Слово Божие говорит о том, что врагами Богу являются не только те, кто уходит далеко от Него и совершают грехи, достойные общего осуждения. Но мы можем становиться чужими Богу, даже внешне находясь среди детей Божьих, находясь в доме Отца. В послании к Колоссянам в первой главе мы читаем такие слова апостола Павла, что «вы и вас, некогда отчужден, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Бог через апостола Павла говорит, что можно быть отчужденным от Бога по расположению к злым делам. То есть можно не совершать даже явно этих дел, но носить в себе симпатию к этим делам, расположение, и через это становиться чужими для Бога. Это очень страшная мысль. Мы не знаем, действительно ли это было у старшего брата, но такой намек в притче мы можем себе предположить. Но мы знаем точно, что даже будучи верующими, и даже разделяя и богослужение, и совместный труд, можно внутри себя носить симпатию, расположение к тому или иному греху, и через это становиться чужим для Бога, рядом с которым мы находимся. Это очень страшно, находиться рядом с Богом, но внутренне быть по расположению к греху чужим для Него. И это расположение можно очень легко питать каждый день книгами, фильмами, даже фантазиями, и тем самым отчуждаться, отдаляться от Бога. Мы не знаем, что было в сердце этого сына старшего, но он очень мечтал на протяжении всего этого времени повеселиться со своими друзьями. Возможно, что у него не хватило той твердости, которая была у младшего сына, чтобы бросить все и уйти. Может быть, у него какие-то были еще препятствия, но возможно, что сердцем он был не ближе к отцу, чем тот, кто ушел далеко. И это предупреждение для нас, потому что даже находясь в Доме Божьем, мы можем незаметно начать отдаляться от Бога, прилепляясь внутренно к тому или иному греху. И это состояние может привести нас в конечном итоге к ропоту против Бога. И притча предупреждает нас об этой опасности. И второе, что мы видим здесь, что этот сын, старший сын, не имел этой радости, которая должна была бы быть в доме отца. Он служил отцу, он служил ему подолгу, в силу порядочности, по воспитанию. Но вот эта отдаленность внутренняя от отца, теперь она вырвалась по поводу прихода его младшего сына. И вот здесь отец, любящий отец, выходит к нему навстречу для того, чтобы и этот сын приблизился к нему, для того, чтобы и он испытал эту радость, которую должен испытывать сыны, которую должны испытывать сыны и дочери, находясь в доме любящего отца. И он говорит эти очень важные слова, обращаясь к своему старшему сыну. «Сын мой, ты всегда со мною». Вот что должно было радовать его больше, чем любая мысль о веселье с друзьями, о чем-либо подобном. Мысль о том, что он находится рядом с любящим отцом. Братья и сестры, просыпаемся ли мы каждое утро с этой радостной мыслью, что несмотря на болезни, которые с годами все больше напоминают о себе, несмотря на тревожные слухи, которые становятся все более серьезными, несмотря на все эти обстоятельства вокруг, просыпаемся ли мы с мыслью, что мы вместе с Богом, который возлюбил нас, что мы вместе с Ним, и никто не может нас разлучить с Ним? Начинаем ли мы наш день с этой мыслью: «Господи, Ты всегда со мною»? Смотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава. Он говорит: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». И апостол Иоанн в 3 главе 1 послания Иоанна говорит: «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Это мысль о том, что Бог принял нас, усыновил нас, несмотря ни на что, и что бы ни происходило вокруг, какие бы переживания ни случались в нашей жизни, никто во всей вселенной не может похитить нас из руки нашего любящего Бога, который свою любовь доказывает тем, как мы читаем об этом, что отдал Сына Своего, когда мы были еще грешниками. Это самая главная мысль, которая должна радовать нас в каждом дне, что Ты всегда со мною, и я нахожусь в доме Отца. И второе, что говорит Отец своему старшему сыну: «И все мое Твое». Может быть, ты не имеешь здесь тех благ, которые ты хотел бы иметь. И, может быть, ты сводишь концы с концами, ожидая следующей зарплаты. Может быть, ты не поможешь позволить себе купить, что хотелось бы купить себе, своим детям. Но вспомни о том, что Бог, усыновив тебя, уже подарил тебе небесное наследство. И настанет день, когда ты войдешь в полноту этих сыновьев прав, и когда ты будешь вместе с Богом радоваться тому небесному наследию, которое Он тебе дал. Апостол Павел в этой же 8 главе послания к римлянам говорит, что мы наследники Божьи. А если... Сейчас я открою этот текст. 8 глава послания к римлянам. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». А апостол Павел говорит, что «все ваше, а вы же Христовы, а Христос Божий». Бог подарил нам все, в чем мы нуждаемся. И Он желает, чтобы мы здесь, на земле, уже радовались тому, кем Он нас сделал, как Он нас посадил на небесах, куда мы стремимся, и как Он нас окружает Своей любовью в каждом дне, что мы можем в каждом дне, в каждую минуту обратиться к Нему и надеяться на Него. Может быть, в нашем доме молитвы есть тот, кто, подобно младшему сыну, ушел далеко. Господь через эту притчу показывает, что и сегодня есть возможность прийти в себя, прийти и вернуться к Отцу. И Он выйдет навстречу, и Он обнимет, и Он расцелует, и Он примет в число Своих детей. Но Он желает также сказать о том, и слово ободрения тем, кто уже многие годы, возможно, следует за Ним, но не имеют внутреннего покоя, а, может быть, потеряли внутреннюю радость. Он желает напомнить, что Он всегда с нами, и Он подарил нам это небесное наследство. И Он в каждом дне доказывает и напоминает о Своей любви, от которой никто во всей вселенной не может нас отделить и отлучить. И Он желает, чтобы мы все сегодня вошли в эту радость пребывания в Отчем доме, которую Он приобрел ценой страданий Своего возлюбленного Сына. И эту радость, эту полноту Он желает сегодня дать каждому из нас. Пусть это слово будет для нас всех ободрением и напоминанием о любви Отца, которому дороги все, который желает, чтобы мы радовались Его победе, Его любви и никогда не роптали, не разлучались с Ним. А Ему за все да будет слава. Аминь.